Всем привет! Люди F сегодня общаются с замечательным человеком. Цитирую. Фольклорист, музыкант, культуролог, педагог, основатель школы гусельной игры и мастерской гусельного искусства, один из создателей музея русских гуслей. И все это Дмитрий Парамонов. Привет. По традиции, каков твой путь в фольклор коротенько? Как ты вообще оказался там, где есть?
Из рок-музыки я искал музыку, которая была бы русской в основе, и создавать что-то новое. То есть моя цель была изначально вот такая. То есть я хотел постичь фольклор для того, чтобы дальше заниматься творчеством современной музыки на основе уже русского фольклора. Собственно, мой путь как бы до сих пор еще продолжается.
Я знаю, что ты начинал на барабанах, да? Делал свою установку там в деревне как-то, да?
Ну да, моя мечта до сих пор не реализовалась, я еще не купил барабан, но написал, как бы в планы стоит.
Все впереди, как говорится. Скажи, вот, а чего не хватило барабанам тем же, опять-таки, электрогитарам, которые там на драйве, дисторшене, с кучей примочек, там, да, вот, почему от этого богатого звука ты решил уйти в сторону тех же?
Нет, я не собирался уходить от этого звука, я как бы продолжаю заниматься до сих пор и играю на электрогитаре, и соляги пилю там всякие, на ударной установке играю, по крайней мере, хотя бы сэмплированно, что-то там пытаюсь сводить. У нас был коллектив, Кити же мы пытались реализовать, собственно, тоже в акустическом рок-варианте фольклор до 2010 года. А сейчас я продолжаю, также мне интересна электронная музыка, тоже пытаюсь как бы в электронной музыке, ну, в таком мелодик транс, наверное, скорее всего. Вот. Пытаюсь экспериментировать с аутентичным фольклором. То есть, зная фольклорную музыку, зная ритм, я пытаюсь перенести. Вот. Ну, у меня идея фикс до сих пор неразрешенная, все ее пытаюсь осуществить, ну, как бы планомерно двигаюсь к этой цели. То есть у меня задача такая, я хочу именно современные инструменты, ими озвучить традиционную музыку. При этом современные темпы, чтобы они были понятны современному духу, обычному, ну, жителю, да, обывателю, чтобы не было диссонанса какого-то тембрального, там, ну, даже образного, да, ну, то есть вот, барабаны, гитара, как принято, бас там и так далее, но при этом играть как бы свою музыку народную. Ну, то есть как бы я не оставляю эту мысль. И плюс еще хочется поэкспериментировать вот, опять же, с гуслями, то есть сделал электрогусли, несколько вариантов, там 5 у меня, по-моему, есть. И тоже играю различные, так скажем, изменяя тембр, тембрально, то есть звучками экспериментирую, с примочками различными. То есть пытаюсь как бы вот реализовать гусли в электричестве. То есть тоже такой интересный проект есть.
Это вот протосаунд?
Да, протосаунд — это такой как бы студийный проект, которым я дома занимаюсь, домашний такой студийный проект, когда возникают какие-то идеи удачные, раз что-то записываю и в копилочку откладываю, потом, например, в течение там 3-4 или 5 лет я выпускаю какой-нибудь альбом. Ну, то есть подсобирается что-то, если достаточно интересные идеи. Сейчас идей довольно много, и я даже не знаю вообще как, наверное, в отдельные проекты, потому что есть очень, например, проекты именно акустические, ну, по всей видимости, мне придется, наверное, делать просто по своим именем, не под именем студии. А протосаунд — это как бы ближе, наверное, к электронной музыке. К электронно-акустической такой и роковой, что-то такое. То есть, ну, к акустической в меньшей степени. Такой проект.
Получается, у тебя есть произведения, которые ты один записал от и до.
Да.
И сэмплы барабанные, и бас, и гитара, там, и гусли, и спел что-то.
Да, совершенно верно. То есть, как бы я занимаюсь творчеством таким, сам свожу все это дело. Ну, мы пытались в Москве сделать с ребятами коллектив такой собрать. Но встал вопрос в том, что музыканты плохо знают русскую музыку. И, например, я играю, скажем, «Страдания» там, или тоже «Сармача», да, например, на электрогусле. А скрипачка играет немножко в другой традиции, скажем, в традиции «Балкан», это сильно диссонирует. А барабанщик играет либо блюзовые, ритм-блюзовые какие-то ритмы, либо, ну, как какой-то, например.
То, что не лип.
Да, то, что тоже диссонирует с народной музыкой. То есть вот здесь надо поискать, конечно. И я так в планах, ну, в мечтах, грубо говоря, есть, когда я приобрету ударную установку, я хочу прописать именно такую библиотеку ритмов, как бы видеошколу, что ли, небольшую, по ритмам, взятым из русской традиционной пляски. Во-первых, плясовые ритмы, которые мы используем при помощи клопушек, там, дробей и так далее. Вот. Просто все это перенести на ударную установку, плюс взять с бубна, с барабанки пастуши, то есть со всех ритмических инструментов, и сделать некую такую библиотеку, чтобы ей пользовались ребята, там, кто хип-хоп пишет, там, кто рэп, или там, например, электронную музыку.
Ты сэмплы прям хочешь сделать, да?
Да, и сэмплы, и в принципе как бы обучалку. То есть как, например, работает бас-бочка, скажем, Камаринского, как играть бас-бочка, рабочий и хай-хэт. Ну, самые простые какие-то варианты, да, то есть чтобы получался... Ну, чтобы был именно ритм Камаринский, который играет на бубнах и на других инструментах. Вот. Ну, то есть, как бы, именно такую специфику. Потому что вот я сколько смотрел видеошколу там по ударной установке, там все есть, что хочешь. И металл, и трэш, и бласт-бит, там, блэк-металл, ну, всякие, рок, хард-рок. И джангл играет, а вот этого нет, по фольклору ничего нет. На Тавриде, я помню, когда мы были, вот девочка ко мне подошла, говорит, а давайте пропишем на сэмплере, точнее не на сэмплере, а на драм-машинке пропишем библиотеку ритмов. И вот мы собирались все, и некогда было, и так не сели. А идея была хорошая, кстати. Жаль, что не реализовали, но я думаю, мы это все-таки сделаем.
Очень благая идея, многим ударникам было уверенно.
Да, и так же касается бас-гитары. То есть басуха та же история, откуда брать бас для русской народной музыки. Ну, я вот сам беру, во-первых, с Шельмовина Буслей, потому что там есть бас. Плюс есть, ну, техники определенные игры басом, а плюс есть гармонь. Опять же, и хромка, и русская, где игра басом, где есть вообще игра в один бас. Не хумпа-хумпа, а прям мелодическая игра. Вполне она легко переносима на бас-гитару, и можно эти же наигрыши играть. Причем итальяночная музыка также, она очень легко ложится на басовую фактуру.
Это прям научная работа.
Это не научная работа, это просто практика. Это практика, то, что нам надо, как музыкантам, да, это надо реализовывать. Надо это делать, как пытаться. Тем более, что востребованность, я думаю, все равно будет постепенно, она будет нарастать все больше и больше, и люди должны пользоваться. Тем более, мы же не зря занимаемся фольклором, правильно? Нам надо его все-таки переосмысливать, как-то его адаптировать и дальше нести. Потому что фольклор, я считаю, это все-таки опыт, который не только надо принять, но еще уметь дальше передать. Не на нас это, как говорится, закончится, не нами это придумали, не на нас это остановится.
А вот электрогусы в твоем исполнении, они звучат на записях других исполнителей, с кем-то там из известных проиграл там в студии отметился?
Именно электрогусли нет, я как бы сам записал на студии, а вот с исполнителями я только с Тиной играл и с Кузнецовой, и с этим. Ну, мужчины не танцуют, мужчины решают вопросы.
Что такое брутальное представление.
Один из известных такой исполнителей. Что ж такое-то вылетает из дома. Ну ладно. Ну то есть есть видеозапись, если что-то посмотреть. Вот. Ну еще с разными музыкантами работали тоже, но электробусы нет, нигде не использовали.
В основном.
Только для себя, только сам как бы пробовал, да. Обычно как бы, да, вот, либо лировина, либо шлемовина. Ну, здесь как, кому что нужно, потому что... А, Ираклия.
Отлично. Вот. Видеошкола.
С Ольгой Арефьевой тоже играли.
С Арефьевой,
да, тоже. Очень отличный музыкант.
Сами зовут или...
Да, приглашают сами. Вот, с Ольгой у нас вообще отдельно был целый проект. Не только, ну, с ребятами она собрала... отличных музыкантов, Наталью и Лену из Ихтиса Андриана. И вот мы сделали такой проект интересный, совместно. Называется «Песня о смерти». Мы, по-моему, даже два раза повторяли. Это духовные стихи, духовные псалмы и стихи. Очень интересный такой опыт был. Нам понравилось, и мы мечтаем повторить еще.
Про видеошколу сказал, у тебя есть на гуслях.
Да.
И я помню в интервью в одном своем ты говорил, что принципиально не раскладываешь шпану. Да? Ты сторонник из уст передачи, да? Творчества больше, из рук в руки, так скажем. Однако есть категории людей, которым я уверен, для освоения гуслей помогло бы, если бы помимо вот этой из устной передачи, помимо видеоуроков, еще прикладывались бы ноты. стоится?
Я думаю, стоит, конечно. В принципе, они есть ноты, и когда меня спрашивают, а есть ли ноты, я говорю, конечно, есть. Ноты изданы, во-первых, в Санкт-Петербурге. Книга Анатолия Николаевича Михенцова, Ксения Михенцова, вот она, собственно, доделала эту книгу, довела до конца. Вот. Там изданы ноты всех Нагиш, которые, ну не всех, но большую часть Нагиш, которые записывали Анатолий Михайлович Михенцов. Вот. Они изданы в нотах, то есть я отсылаю к этому сборнику и, собственно, его отправляю по электронке, если цифровый. Но именно вот эти Нагиши. То есть остальную музыку, как правило, ну скажем, записи там Новосибирской области или Павлужи, Нагиши на гуслях, как бы не записаны в нотах. Ну, я думаю, тоже стоит занотироваться. Но это опять же, здесь если человеку это требуется, он может найти. Плюс есть еще старые сборники, которые сдавались прежде, тоже нотированные Нагиши, это вот Соколов. Сборник, там и свадебные, и хороводные, и лирические песни на гуслях есть. Ну, то есть есть еще более ранние издания, например, даже вот Доброхотова, это 1906 год, Казань, издание там на 24 струнах, русский шлемазин на гуслях, например, есть. Но там не ноты, там цифровая система, но в принципе легко переводится в ноты, понимается очень легко. По типу табулатуры. Тоже я пробовал с ними играть, еще легко это делается.
Вот про звукосниматели. Ты какие рекомендуешь?
А смотри, какие задачи дают. То есть, если нужен именно, ну, это как с гитары, да? То есть, например, есть там, скажем, фолк-гитара, есть там, для рока с жесткими струнами, там, с большим барабаном, там, как это называется.
Ну, и странно, я не знаю, с большим барабаном.
Ну, там еще есть градации всякие. Также и здесь вот, если стоит задача, скажем, играть жестко, играть чёс такой, прям вот, ну, ритмически, я советую хамбекер, конечно, ставить. То есть не сингл, а хамбекер. Если надо именно такую для мелодической игры, там, выбранную, где, чтобы хорошо была прослушиваемость мелодии, прям именно выбранной игры, то лучше ставить синглы, ну и с поддержкой можно пьезокерамику ставить под каждую струну, но это уже, как говорится, на вкус. Вот. Мне пьезокерамик не очень нравится, но синглов, мне кажется, достаточно. Хотя вот кому-то нужно еще более четкие. У меня просто уже свое восприятие эстетического звука. Вот. Если, например, можно комбинировать, опять же, как на электрогитарах, то есть хамбекер, сингл, то есть с переключателем, то есть если надо жестко, то ставишь хамбекер, если именно выборную, то есть как бы сингл. Преимущество электрогусли, ну, от акустических, если сравнить, то на электрогуслях они не заводятся. Их можно, как пришел к группе Мановар, врубил там в колонку, играешь на всех ватах, там что есть у них, стоят, и все орет, и как бы они у тебя не гудят, там ничто не заводится, то есть играется все хорошо. Вот, либо, например, в отличие от гитары, на гитаре так не сыграешь, как на гуслях. То есть, соответственно, сохраняется техника. Техника, тембральные какие-то характеристики. Ну вот именно то, что оно вроде не слышно. Я вот играл трепака, например, на электрогуслях, не играл трепака на электрогитаре. И эта разница все равно чувствуется. То есть на электрогитаре так не сыграешь. Вот. Кстати, он есть на видео, я делал рекламу небольшую. Звучит как AC/DC такой хороший. Кстати, мы в Подольске же записывали у Максима, за что ему огромное спасибо. Вот, он пригласил в студию, говорит, Дима, садись, пожалуйста. Я сел на барабанах, постучал, сел на басу и на электрогуслях. Получился замечательный короткий трек, там на одну минуту. Он для ролика был специально сделан. Но мне просто интересно еще было поэкспериментировать со звуком, как это будет звучать. Отлично. Ну, я таких групп, конечно, не слышал, чтобы играли такое. Но в целом, как бы, это, мне кажется, очень имеет большой потенциал.
Изготовление гуслей. Здесь планируешь сделать видеошколу?
По изготовлению?
Да.
Ну, во-первых, я не знаю, ну, может быть, в будущем, да, я пока сейчас не планировал это. У меня другие планы. Я в Москве хочу сделать, вот, где у нас музей гусли, планируется сделать мастерскую, куда люди могут просто прийти и получиться изготовлять гусли. То есть, именно когда можно было перенимать от мастера ученика гусли, из рукопись, называется. Видеошкола по изготовлению, ну, мне кажется, достаточно схем. Там слишком на видео, что все это показывает. Ну, может быть, Ну, какие-то, наверное, вот скажем, по шлемовидным кустам более сложным, да, там, наверное, стоит. Там прям отдельно, наверное, придется какие-то уроки делать, там, по изготовлению обечайки, там, по изготовлению клёцов, форму, как бы, ну, да, то есть там такие сложности. Причем сейчас-то мастеров нету этих кустов. Они ушли, они остались в 19 веке, в начале 20-го. То есть вот сейчас уже. Хотя я видел видеозапись не так давно с Борисом Базуровым, там передача была. По-моему, путешествие иностранцев, что-то по России. И там использовалось, снимали репортаж где-то, я так еще точно не знал, но где-то в районе Козьмодемьянска еще есть мастер, который делает шлемовидные гусли. Поэтому я мечтаю его найти все-таки и у него поучиться еще тоже, перенять его опыт, его мастерство. Потому что одно дело свое, его надо как-то развивать, пополнять и плюс расширять знания о том, как изготавливаются инструменты. А с ремеслом вообще и с мастерством довольно сложно у нас. Если фольклор можно еще записать, поехать там гусляршу где-то найти, это же как бы не чудо, но можно, вот, хотя сложно, а то мастер уже по изготовлению гусли, это вообще днем
совместно. Насколько сложно просто конкурировать с теми, кто изготовляет гусли опытом?
Я не конкурирую, то есть у меня как бы вообще не стоит такого вопроса о конкуренции. То есть, массовое производство гусли передо мной стояла эта задача в 2010 году, когда я приехал в Москву. Я с Владимиром предложил: Дима, пришли станки ЧПУ, давай на всю Россию гусли штамповать. Я ура! Приехал, сижу в Москве, думаю, блин, а это все дело в Ярославле должно было быть. Ну, сижу себе и думаю, ага, ну давай дальше мысль развивать. Вот начинается вся эта история, вот мы закатываем это все. Заводское производство гуслей, там это все везде заполняем, всю нишу, все дальше, дальше, дальше потом надо расширяться. Соответственно, в итоге приходим к заводу и все. А дальше что? Вот завод. Вот, собственно, как бы это точка дальнейшая. То есть дальше-то как бы развития не будет. Вот. Я понял, что мне просто наскучит штамповать гусли, они те же, ну, неинтересно. И я как бы вот себе выбрал вот, направление такое, что изготавливают инструменты эксклюзивные, индивидуальные, неповторимые. То есть вот берешь инструмент, такого инструмента больше нет. Вот он единственный, он для заказчика, для человека, которому нужен именно такой звук, именно такая игра. Вот мы с ним подбираем, поэтому консультация довольно долго происходит, что надо, подбираем, я ему делаю, он ждет там. Бывают люди и полгода, и год ждут по-разному. Бывает и быстро, там за месяц, за два, в зависимости от потока заказа. Вот. И, собственно, как бы мне это устраивает. И я не считаю, что поток изготовления инструментов массово, оно как-то конкурирует с индивидуальным. То есть есть и это, есть и это. То есть это как, ну, как ремесло и промысел. Да? То есть художник, который занимается искусством, есть промыслом, где нужно вот именно делать, там, скажем, балалайки по 3 копейки. То есть это как бы нормально, я считаю, так в традиции было, и существовали и такие мастера, и такие. Вот. Но просто мне, например, такой вот тип художественного подхода, да, как бы гусиного искусства его называют, так условно, он мне импонирует тем, что здесь, во-первых, широкое поле для творчества. То есть ты не делаешь одно и то же, а ты постоянно что-то новое придумываешь. И мне это еще импонирует тем, что я сам люблю постоянно делать какие-то открытия, то есть то, чего еще не было до меня. Вот. Ну, как первооткрыватели, например, которые садились на парусник и плыли куда-то, открывали там какие-то острова и так далее. Вот у меня, в принципе, вот есть свои белые поля, свой океан. Вот я в нем, собственно, что-то изучаю, новое открываю. Ну, то есть постоянно какие-то делать открытия новые. Вот позапрошлой неделе вот с моим другом Юрой Беспаловым, с ансамблем «Братьев», мы попробовали открыть золотую струну. Получилось. Я не играю. Хотя мне все говорили, не будут рваться, играть.
Пироги.
Это не важно. Здесь, понимаете, здесь же не стоит цель, как бы собрать кучу сокровищ там. Да. Нет, это эксперимент. А любой эксперимент дорог. Ты делаешь там, не знаю, от селекции какого-нибудь гриба или там растения до. То есть надо очень много потратить денег, да, чтобы вложить, чтобы провести эксперимент. Там, для изобретения там, не знаю, какого-нибудь атомного реактора. То есть везде нужны деньги, везде, да. Дорого, конечно, но получилось. Самое главное, что получилось, я успокоился. А началось с того, что в Новгороде в 80-х годах нашли гусли лировидные, славиши, в слоях 11 века. И неподалеку от них нашли моток проволоки золотой. Думали, что это ювелирная проволока. Ее отправили сюда на эксперимент, ну, на анализ в музее музыки. И там предположили, что, возможно, да, могла использоваться как струна. Но никто до этого что-то как-то не проверяли, не знаю почему. А когда я обращался к фольклору, там часто в песнях используется эпитет «золотые струны». Mm. Там у Добрыни, например, там еще у кого-нибудь богатыря, который играет на гуслях, у него струны золотые. Я думаю, ну как, интересно. Там мне говорят, ну что ты, это же метафора, это же все. Это же, ну как золотые руки там, еще такое. И также гитаристы говорят на всех форумах во всем мире. Причем нашли средневековые источники европейские. Тоже у них на арфах использовались золотые струны. И серебряные, кстати. Ну и решил попробовать, а почему нет? Может, это не метафора. Реально это звучит лучше, чем сталь.
А какой самый богаче? Оригинальный заказ у тебя был?
Оригинальный заказ? Ой, еще даже не вспомнил. Да, они все оригинальные. Даже.
Они уникальны, да?
Да, ну, например, вот был такой заказ, значит, для французского исполнителя Калажера. Приезжал в Москву. Вот. Вот, у него как раз новый альбом вышел. Вот. Я ему сделал гусли в стиле его альбома, то есть с цветом, с цветовым решением, там, значит, символикой из альбома взят, то есть как бы вот оформил с инкрустацией, там все. Это вот. Такой необычный был заказ. Потом. Нет, были, на самом деле, я сейчас даже, наверное, не вспомню, были очень удивительные заказы. Сейчас вот так вот, наверное, на скидку не вспомню. Ну, я, например, когда-то тоже. Был такой заказ, значит, в музей. Это музей Архангельской области. Там просили, значит, сделать какую-то инсталляцию. Вот, инструменты. И вот я придумал сделать, значит, давно это еще было. Дерево, то есть найти старое дерево. У меня на покосе в деревне есть дерево, старая береза. Я на нее натягивал струны, чтобы она звучала. То есть интересно. И тут я решил сделать такое большое дерево, как бы с корнями все выкопать аккуратно, поместить в центр экспозиции, на него натянуть струны, собственно, и любой человек подходит, просто играет как на гуслях. Оно звучит. Ну, то есть вот такое же необычно. Но мы, к сожалению, вот так не реализовали, потому что там, из-за финансовых соображений и еще из-за чего-то, я не знаю, в общем, как-то не случилось. Но идею мне это до сих пор не оставляет, я думаю, все-таки сделаю такое, может быть, даже у себя в деревне сделаю, когда буду делать музей в деревне. Допустим, я хочу собрать инструменты уральской традиции, шлемовидные преимущественно в гусле, вот, и сделать такую небольшую выставку, может быть, постоянно действующий музей, и вот там, может быть, на улице реализуем такую вот, как сказать, инсталляцию.
Первые гусли живые готовы?
Да, первые гусли живые. Они ко мне пришли сейчас из кургана. Вот буквально Андрей мне прислал, которому я их подарил. Вот, он мне прислал, значит, этот инструмент, я его посмотрел, там даже осталась надпись, что вырезано там в таком-то году. Ну, интересно, я его делал вообще отверткой. У меня не было стамески, я был студентом бедным. Мне даже на стамеску денег не было, я просто отвертку старую заточил. Вот, собственно, ей выковырил, долго в коптерке сидел. Но сделал, и они, в принципе, звучат своеобразно, чем-то похожи на этнографические. Ну, такой вот остался этот инструмент. Я его в музей, собственно, как бы и повесил, в музей сейчас.
Твои предпочтения, яровидные, шлемовидные, крыловидные?
Они мне все разные нравятся, они просто по-разному. Дело в том, что крыловидные и шлемовидные, они для разных техник игры, а яровидные, они совмещают и ту, и другую. Ну, мне все нравятся, ну, разные инструменты, то есть я не скажу, что какой-то прям любимый. То есть я люблю и поимпровизировать на шлемовидных гуслях, просто посидеть что-то, пообряться на крыловидных. То есть там везде звук прекрасный, поэтому как у меня нет такой прям приоритета.
Школа игры на гуслях. Как давно, сколько учащихся сейчас и кем из учеников гордишься?
Школа-то давно уже началась, она в Омске еще началась. Вот. Там занимались, потом здесь, в Москве, продолжим эту историю. Там уже сколько, 11 лет, кажется, в Москве такая. Ну, ученики разные, то есть люди просто приходят, бывают, вот, чтобы для себя дома поиграть. Конечно, есть ученики, которые вот очень талантливые. То есть они взяли в руки гусли, и у них сразу идет все. Так, ну, это склонность человека. Ну, с самыми успешными учениками, собственно, сейчас и играем. Вот Антон, Галя, они, как бы, мы составляем такой вот ансамбль мастерского всем искусства, и мы играем вот разную музыку. И традиционную, и что-то даже вот, иногда нетрадиционную. Иногда только старинный наигрыш традиционный, который на гуслях не записан, мы перекладываем там с гармоникой или с балаек на гусли. То есть так, вот, таким тоже как бы творчеством занимаемся. Ну, то есть, ну, есть такие ученики, их немного, но они есть. А так, в основном, конечно, школа, она, ну, во-первых, в основном люди приходят с нуля. Есть редко, правда, но приходят люди, которые хотят усовершенствовать свою игру. Такие тоже есть. Есть ученики, которые, собственно, сами уже свои школы создали. То есть такие есть.
Со ссылкой на тебя?
Ну, как правило, нет. Ну нет, почему? Нет, ссылаются на тебя. Ну, то есть упоминаешь, что учились на тебя. Да. Конечно.
Не преподаешь детям, поскольку считаешь, что ребенок должен находиться в контексте фольклора. Всесторонне. Да, чтобы вот он видел и взрослые, как занимаются, и пляшет, и поют, и играет там в том числе. А нужно ли вот настолько вот глубоко ребенка погружать? Для него же это все равно все игра.
Ну, вот тут я как бы немножечко в последнее время отошел от этого правила. То есть я стал заниматься с детьми, попробовал. Потому что я до этого занимался, мне не понравилось. Ну, потому что это выглядело. Во-первых, я занимался как в системе дополнительного образования в Омске еще. И там детям надо было мотивировать, надо было объяснять, что это хорошо, что это интересно, да. То есть, как бы, ну вот на это очень много сил, времени тратится, а другой ребенок бы уже готов, он уже бы играл бы что-то уже. То есть зачем впустую тратить время? То есть нужно, опять же, приходить к тому ученику, который готов. Да? И, ну, тут в последнее время я, да, вот в Челябинске я открыл школу и детскую, и взрослую. Вот. И мы занимаемся с детьми. И, ну, как сказать, то есть дети тоже по-разному, вот, в основном все с нуля. Но есть дети, которые прям вот, у которых хорошо идет, схватывают. Меньше детей, которые настырные, прям вот, даже не получается, они продолжают. То есть в основном, конечно, так, не получается, и ладно, их просто оставили так. Но я все равно придерживаюсь этой мысли, что надо, чтобы и родители были хотя бы знакомы, хотя бы уже, чтобы они тоже беседовали с ребенком и объясняли ценность. Ведь дело состоит не в том, что надо или не надо. Дело в том, что можем ли мы до ребенка донести ценность этого. Вот в этом сложность. Сложность не в том, чтобы научиться играть на гуслях или там, а сложность замотивировать и объяснить, донести ценность. И инструменты, и этой культуры. Потому что вот я, например, в деревне жил, да, а я, соответственно, треть своей жизни, это у меня деревня, потому что я туда каждое лето приезжал, работал также вместе со взрослыми всегда. С друзьями у меня там друзья были, у меня в школе даже получилось. В основном, конечно, в городе жил. Три квартала, то есть осень, зима и весна в городе, а лето все в деревне. Иногда бывало даже с весной захватывалось. Вот. Но не в этом суть, а в том, что я видел, как взрослые поют, как у меня дедушка на гармошке играет, как соседки на гитаре пляшут, как, то есть, песни протяжные поют. Я это все видел, но это не представляло ценности. Я играл в битвы, мне нравились битвы, мне нравилось там что-нибудь играть, там рок-н-ролл, там, не знаю, Кармен, там, или... Ну, все, что вот тогда звучало, мне все это нравилось. На барабане стучать, там, играть на гитаре я еще толком не умел тогда. Вот. То есть мне вот эта музыка нравилась. И... Я не осознавал ценности вот того, что сейчас здесь есть. Я это слышал, впитывал, да, как-то это все, да, оно может быть. Я слышу протяжную песню, убегаю, лучше гулять, потому что тяжело ребенку это слушать. Вот. Плясовые, да, еще там, когда что-нибудь такое веселенькое, особенно дед с гармошкой там сыграет, там, люди пляшут, как бы весело, это хорошо все. Но ценности я этому не осознавал. То есть я даже не знал, что это и есть народная культура. Вот в этом-то весь феномен. Ты живешь, ты как бы это не ценишь. Когда уехал в город, я это оценил, осознал, потому что я это потерял. То есть начинаешь осознавать тогда, когда ты это теряешь. Вот дедушка, уже не около гармошки учился, там вот бабушка ушла, уже несколько песен не попить. Ну, вот, собственно, как бы. Ну, езжу в экспедиции с другими, поешь и... А, я приехал в город, Я приехал в город, я нашел тех людей, которые мне объяснили ценность фольклора, что это народная культура. А было как? Я пошел в библиотеку, стал слушать Римского, Корсакова, Мусоргского, ну то есть всю классику, где русская музыка настоящая, старинная. Я там ничего не нашел, не смог выцепить что-то такое старинного. Ну единственное, может быть, там у Римского, Корсакова поднялся с полуночи, как-то еще более-менее так что-то напоминало народную песню, а остальное все. Это надо, конечно, очень хорошо для народной песни, чтобы это выцепить. А фольклористы мне сказали, а вот-вот-вот и вот, вот это и есть народная культура. Я такой, как у меня же это все было. То есть, и как бы, и я понял, что вот это, да, это ценности, но уже поздно. Ну как поздно, уже не сядешь, не запишешь дедушку.
Если человек со мной говорит, то у него есть голос, если у него он меня слышит, у него есть слух. Однако, уверен, ты не раз встречался с людьми, но которые реально мимо. Да, я сейчас тебя вначале процитирую. Все-таки ну, не с каждым, наверное, удается с точки зрения педагог-ученик научить петь, играть там.
Ну, сейчас я очень много занимался, их называют гудки, честно.
Как гудки?
Ну, или гудошники, которые гудят и не попадают. Ну, я относился к этому по-разному. Ну, во-первых, смотря какие задачи стояли, мне приходилось заниматься очень часто именно с людьми, которые вообще не знакомы ни с музыкой, ни с, у них нет образования. Так практически это всегда и так происходит. То есть приходят люди, которые не умеют ни петь, ни играть, ни дудеть, ничего не умеют. И ты с нуля с ними занимаешься. И многие, конечно, да, просто не попадают в ноты, там не попадает звук. Но это все исправляется, то есть практика.
Реально считаешь, что это можно тренировать?
Конечно, и у меня получалось, то есть мы с ребятами занимались. Как правило, например, делается это так. То есть я собираю, например, 2-3 человека вместе со мной поют, которые хорошо поют, попадают сюда в звук. И берем одного человека, который не попадает. Ставим его в круг, в центр, либо он вот так вот с нами стоит или сидит. Как правило, не сидел, слава богу, тренируется. Вот, и мы поем. И делаем, зачастую в конце делаем затяжку долгую. Или на тех звуках, где он не попадает, просто тянем дольше. И он, я ему показываю, чтобы он либо повыше чуть, либо пониже, как бы его ориентировал постепенно. Вот. Ну, такая методика, как бы, очень простая, я не знаю, там, много ума не надо на это. Вот. И просто практика. То есть мы чем дольше там изо дня в день вот таким занимаемся процессом, он постепенно он начинает чувствовать телом вибрацию звука, и он устраивается уже телом вибрация. Он голосовые связки как бы подтягивает к этой вибрации. То есть он чувствует звук. И он помнит в памяти, как звучит его попадание с нами. Какой эффект появляется. И он начинает это вот, ну, собственно, как собака Павлова, я не знаю, ну, когда, ну, условно, рефлекс. То есть, и это работает. Причем я работал даже с 40 человеком, ну, 40 человек было, ансамбль, который вообще никогда не пели, многие не попадают, на хороводы очень сложно вообще, не стеснялись, пробовали. Начинали с простого, конечно, но постепенно, и плюс еще у них самих желаний, когда есть, то они раскочегариваются, и в итоге... У нас был в Омске тоже, я помню, парень, не знаю, как он сейчас поет, не поет. Вот, он тоже долго не попадал, лет 5 или 6, наверное, просто. Но потом постепенно стал выправляться. И уже более-менее, и уже не было такого сильного диссонанса. То есть он был в рамках традиционного исполнителя. Потому что народные исполнители тоже не все прям вот бывают, что попадают, там тоже где-то шероховатости какие-то. Но это даже не столь принципиально. Вот сейчас бабушек записываем в Нижнем Новгороде. Вот они, значит, слушают ансамбль, и там 3 человека, ну, не попадает. Где-то среднего возраста исполнитель. Ну, бабушки слушают, они даже на это внимание не обращают. Мы-то обратили, конечно, да, вот не попадается. А бабушки как-то они... Так, иди сюда. Значит, вот смотри, вот пой, и она как бы помогает. Там верх показывает, там все. И они так тактично это делают. Меня вот поразило, у нас в консерватории бы там... Хорошенько-то пристукнули бы за такое дело, а тут очень тактично, очень легко, мягко, даже не говоря о том, что она согрешила вот в этом, или там дело не попадает. Нет, по-другому совершенно. Такой подход интересный, вот, понравился очень. Вот. Вообще тактичность и вот эта вот вежливость народных исполнителей, это то, что мне вот очень сильно нравится, импонирует, и я вот хочу сам этому научиться, я от них учусь. Думаю, какой-то вот такой вот через любовь. То есть через любовь подходит и к творчеству, и вообще в отношениях, и во всем. Вот. Я знаю, у меня есть друзья, которые уже обладают таким даром. Я тоже один, честно.
Экспедиция была в Нижний Новгород, а сам ты сейчас в Омске, да?
Нет, не в Омске. В Челябинской области.
В Челябинске. В любом случае, не ближний свет Нижнего Новгорода. Почему именно туда и вообще как часто экспедиции по такому принципу выбираешь туда ехать?
Почему Нижний Новгород? Ну, так совпало. Вот пригласили, мне позвонил Варя Зенин, где мы вот собираемся в экспедицию, поехали, с нами нужен человек, который играет на инструментах, ну и соображает по инструментам. Поехали, в принципе, Нижний Новгород. Там даже больше не Нижний, это южный район Нижнего Новгорода, мне больше интересовала Рязань. И я давно уже занимаясь реконструкцией рязанских гусли 12 века, сделанных с браслета, и мне интересен репертуар Рязани, особенно инструментальной музыки, а его очень мало. В интернете мало выложено, что и издано мало на дисках. Вот, поэтому я вот решил еще по этой причине поехать, то есть поизучать. Вот. Ну, собственно, как бы верхнюю оку я более-менее знал, а вот это вот получше нижнее, ну, среднее и нижнее, который ближе по Рязани идет, там вообще не представлял, что там за традиция какая. То есть певческая еще более-менее понятно, а что по инструменталу. Не, ну понятно, барыня и елецкая, как бы это ясное дело, но что именно из старинного, более такого архаичного, там, типа трепака там, или каких-то улышных, которые вот, в армии на проводы играют, ну, еще, ну, то есть приурочены к обрядам каким-то музыкам. То есть какая она. Ну, вот, собственно, постепенно так потихонечку, то есть нашлась граница даже распространения сармача, что-то выяснилось. А так вообще в экспедиции, ну, в разные регионы ездил всегда. Ну, в основном, конечно, самое максимальное, где у меня количество экспедиций было, мы почти каждый год по несколько месяцев ездили все время по Омской области. В основном, конечно, Омская область. Но там было много всяких переселенцев, поэтому приходилось изучать и традицию белорусов, и традицию украинцев, и традицию орловских переселенцев, и тверских там, и нижегородских тех же, и так далее, и рязанских, кого хуже. То есть там, в принципе, вся Россия там собрана в Сибири, поэтому как бы ты едешь в экспедицию, ты должен знать, что спрашивать. Узнаешь, кто они, откуда, и ты уже примерно представляешь, какой комплекс там календарный обряд, свадебный обряд, что у них может быть, что-то новое бывает, открывается. То есть, например, вот был такой момент, помню, мы сидим, записываем бабушек белорусских переселенцев, записываем крестьбинные песни. Я спрашиваю, скажите, а мне в музыке что-то почувствовалось инструментальное, именно форменс какая-то, вот, тип наигрыша, что ли, услышится, вот, в напеве. Я говорю, скажите, а вот эта музыка, она с инструментами игралась? Вокалисты у нас такие, ты что, ты что спрашиваешь, какие инструменты? Что поются? Это же календарь. Ну, как бы обрядом. Они такие, да, с инструментом. Я говорю, в смысле, а как с инструментом? Ну вот, музыканты стоят, играют, приглашают музыкантов, нанимают. Они играют музыку, а мы поем под это. Я говорю, а когда вы не поете? Они играют. Совершенно другое представление, да, совершенно по-другому сливались. До этого мы думали, что вот они ситуативно вскочили, спели, сели. А это нет, это целая вот такая история идет. Музыкальная такая фактура. Звучит? Да,
а ты вот сейчас с кем поешь, в частности, что с Берегиней, где я тебя помню, что с дуэтом Соборяне?
Нет, с Берегиней сейчас я не пою, но с Соборяной мы дуэтом с Сергеем тут иногда собираемся, за редким исключением. А так, в основном, я, ну, в Дербеневке одно время пел, но сейчас, пожалуй, где-то самостоятельно выступаю, так редко коллектив где-то. Ну и потом я сейчас в деревне живу, там с коллективом покажу. Ну и с женой пою.
Процитирую сейчас тебя, чтобы потом перейти к вопросу. Mm-hmm. Итак, твои слова. Есть творчество копипастное, когда люди копируют, не создают ничего нового, а просто множат то, что уже существует. Другое дело, когда человек берет что-то, впечатляется, впитывает в себя, переваривает своим накопленным опытом и выдает в мир нечто новое. То, чего не было до него. Вот это я называю творчеством. Вопрос. Сохранение аутентичности. Это копипастное творчество?
Ни в коем случае. Это творчество. Всегда творчество. Оно... Человек такое существо, он не может вот просто, как сказать, долгое время мертвечину выдавать. Он живое существо, и он всегда будет что-то живое создавать. А аутентичный фольклор, он по природе своей, это опыт. И это многомерный опыт, то есть он с разных ракурсов может быть рассматриваем. И каждый человек просто в силу того, что по природе фольклорная музыка, изображение, там, не знаю, действия, театр, все что угодно. То есть в целом фольклор, он основан на игре, то есть это игра же. Вот. А мы же не можем даже в волейбол одинаково сыграть прежнюю игру и сейчас, да. Мы не можем повторить те же действия, так же полет мяча осуществить один в один, да, не можем. Вот. Так и здесь тоже с музыкой. Ну вот, например, ноты, нотная музыка, да, как правило, люди играют по нотам. То есть играют, прям повторяют вот нота в ноту. Ну, по крайней мере, так учат в музыкальной школе. Там, если ты куда-то взял, например, отошел от нот, сыграл там в терцию, например, не ту ноту, которую надо, а другую совершенно, а в терцию или в квинту, там, да, все, это считается как бы ошибка. От этого отучают, то есть переучивают и стараются, чтобы человек не повторял таких ошибок. А в фольклоре-то такого нету, то есть ты поешь песню, главное, чтобы ладило. Бабушка спрашивает, как петь? Петь надо, как петь. Чтобы ладило. Самое главное, чтобы ладило. А как ладило? А ладило это, чтобы вот тебе надо голос свой пристроить, но не петь, не повторять за рядом с поющим человеком, не вторить ему один в один, а что-то свое проявлять, да, то есть нельзя повторять. То есть это как бы на тебя посмотрят, ну что у тебя, своей головы что ли нет, ну делай по-своему. Также вот, например, не знаю, там, вот наличники, например, мастер делает, да, скажем, для дома. Вот себе хозяин сделал такие наличники, да. Ходит, смотрит, красиво. А другой подошел такой, как красиво, дай повторю. Он начинает повторять. А у него все равно так не получается, получается по-своему. Он все равно красиво, но у него по-своему уже. А если у него получится так же, то, я думаю, другой скажет, что фантазии не хватает, что ли. Ну и как бы этому тоже будет стыдно, что он взял и просто повторил, скопировал. Как-то так неинтересно. И потом все-таки каждый человек должен оставить после себя что-то свое, правильно? Так что этим-то люди ценны, каждый, что каждый по-своему этот мир передает, воспринимает его и что-то оставляет после себя. Этим люди ценны. И за это их надо любить и уважать, потому что это как бы всегда это необыкновенно, и ты не можешь это повторить. Вот. А я имел в виду в том, что копипастить. В том плане, что да, вот подходить к творчеству именно чисто только ради копирования. Вот мне понравилось, там, я скопировал, сделал так же. Вот, ну, кому-то это удовлетворяет, кому-то достаточно этого. Ну, я считаю, что не для этого существует вообще творчество, а ради того, чтобы что-то новое в мир принести. То есть быть сотворцом с Богом. То есть чтобы... Те же есть руки, ноги, тебе дано это, так делай, твори. Как бы некое такое уподобление творцу в таком масштабе, который тебе сейчас дан, здесь сейчас.
А в чем для тебя больше творчества? Сохранение аутентичности, либо же вот когда ты миксуешь там современные инструменты с фольклором?
Хороший вопрос. Ну, я для себя вот на сегодняшний день так решил вопрос, что нужно сохранить содержание аутентичное, но попытаться его внести в новые формы. Вот так вот. То есть не формализмом заниматься, то есть не формы соблюдать аутентичное, а содержание менять современным, а наоборот, то есть аутентичное содержание его вставлять в новые формы. Вот как для меня вот такая формула.
Содержание вербальное или в том числе там, манера звукоизвлечения?
А там все что угодно может. Содержание же это... Нет, ну вот манера звукоизвлечения и так далее, это все-таки, наверное, форма проявления. Нет, не обязательно. Это может быть что? Ну, то есть форма – это то, как фольклор проявляется. То есть песенная форма, там, музыкальная, инструментальная форма, еще какая-то. Это вот то, что как проявляется. А содержание – это внутренность, в глубине. То, что заложено внутри, как бы некая матрица, что ли. То есть через которую просеивается вообще все. Все современное искусство, все какие-то достижения, там, понимание, смыслы и так далее, оно все просеивается через вот эту традиционную, аутентичную, как сказать, матрицу. Вот. И выдаются вот в новых формах. Вот как-то такой процесс.
Так красиво.
Ну, это сложно описать, потому что содержание, оно очень глубокое, но его сложно даже в слова-то оформить. То есть оно такое не совсем вербальное, на самом деле. Ну и опять же, каждым, даже футболистам по-разному понимает содержание.
Что с хороводами? Продолжаешь?
Да. Хороводы, конечно, продолжаем. В этом году мы не стали водить, потому что было предложено онлайн делать, но это, я считаю, глупость. Недоразумение. Хороводы люди должны... Ну, это то же самое, что первое место по сольному исполнению хоровода «Черный ворон воду пил». То есть вот так вот. И как бы это, ну, не совсем нормально. Я считаю, что люди должны прийти. Это же гуляние народное. Мы же приходим не просто ради хоровода. Мы приходим, чтобы встретиться друг с другом, чтобы пообщаться, как узнать, как дела. Потом ведь в городском пространстве у нас очень мало поводов встретиться, да? Повидаться, поговорить, общаться. Общение нужно. То есть, собственно, цель-то как бы вот народного гуляния именно для этого. А хороводы лишь как повод, как предлог. Поэтому, конечно, будем в следующем году при этом делать. Если никакой ерунды с пандемией не будет, то обязательно будем делать товары будет.
«Черный ворон» воду пил, раз уж сказал. Много лет назад Дмитрий Квасов в рамках своего проекта «Стоки Фолк» сделал ремикс, ремейк. Обработал эту фольклорную песню в исполнении ансамбля «Берегиня». Помнишь, наверное,
да, конечно,
аранжировку?
Конечно.
И вот с точки зрения вот формы, содержания, современного прочтения, насколько вот лично для тебя вот ты считаешь, что это вот попадает в твою матрицу?
Ой, сложно сказать. Во-первых, мне понравился эксперимент вообще, как бы вот то, что вы делали. Дима делал там. Ну, как бы вдохновлялись этим тоже. Собственно, когда ансамбль «Китиш» тоже у меня сформировался, мы, собственно, пошли тоже, наверное, в этом русле, только менее роковый, наверное, более акустический рок. Вот. А так, в принципе, это эксперимент, он нужен, он должен быть, люди должны следовать, пытаться как-то совместить современность с традицией, с древностью, с то, что у нас осталось от предков. Ну, на мой взгляд, получилось так, как, собственно, и должно было получиться. То есть здесь с формой как получилось? Форма роковая, вот, она очень импонирует многим. Ну, я, собственно, сам рокер, как бы, мне нравился. Ну, я, может быть, что-то чуть-чуть по-другому сделал, но так как Дима это делал, он автор, как бы, он по-своему сделал, и это ценно, собственно. Вот. А по поводу того, удалось ли передать содержание, ну, вот я не знаю, здесь очень сложно судить уже, так скажем. В общем-то, надо брать и анализировать. То есть вот так вот на поверхности не скажешь, что прям содержание прям То есть зачастую, ну, это не только и у Димы, у нас также было, и в «Атмосфере», ну, многих проектов, там, «Иван Купала» и так далее. Очень много бывает такое, такая ситуация, что вроде бы как бы берется фольклорная песня или музыка, там, мелодия, но она как бы является второстепенной. Вот. И у нас тоже такая была история, мне это жутко не нравилось всегда, вот. Что-то и у Димы тоже находил такое. Вот. Но я не считаю, что это плохо или хорошо, это просто это эксперимент, и там, естественно, должно быть что-то плохо получится, что-то хорошо должно получиться. То есть мы ищем, пробуем. Вот. Но я понимаю, что надо выходить, стараться так, чтобы впереди все-таки шел фольклор, то есть аутентика, а все остальное обрамляло ее. Ну, потому что если перетягивание одеяла на джаз или на рок или еще на что-то там, на металл, на электронную музыку, на хип-хоп, ну, тогда получается мы используем фольклор для развития хип-хопа или там рока или еще чего-то, да, то есть того направления. Получается, мы как бы, с одной стороны, может быть, обогащаем больше все-таки чужеродное направление, чем свое. Так. То есть мне кажется, что надо развивать именно свое, но тут надо поискать. Здесь нужно очень много экспериментов, нужно очень много коллективов, чтобы это делали, играли. И чем больше коллективов будет, тем, может быть, быстрее мы найдем. Потому что вот именно научимся передавать содержание. Ну, как, собственно, вот афроамериканцы, они же играют свою традиционную музыку на электрогитаре. Но это традиционная музыка, то есть берешь аутентичную запись, он то же самое играет на своем инструменте там в Африке. Ну, то же самое, он ничего не меняет, по сути, он играет его. Или ирландцы берут, играют на саксофоне там свой аутентичный наигрыш, и он звучит вполне аутентично. Но инструмент современный, или там на электропианино.
То есть, вот, вот. а что теряет народная музыка, когда ты добавляешь туда хотя бы один современный инструмент? Она теряет вообще что-то?
Ну, здесь уже дело вкуса. То есть вот два подхода. Либо берем полностью фон современный и туда вкрапляем, как бриллиантик такой, вкрапляем аутентику, да? И он сразу высвечивается. Либо наоборот, берем полностью фон аутентичный и туда добавляем капельку современную.
Может ничего и не терять. Я объясню, к чему.
Одно другое просто поддержит, как бы выявляет. И
современная музыка, когда ты ее пишешь, обрабатываешь фольклор, и не только, но как минимум ты ее загоняешь в бит. А народную песню, если взять, да, записанную в экспедицию, но она все-таки не под метр записана.
А это уже зависит от таланта исполнителя. То есть загнать в бит проще всего, но народная музыка не битовая, она, конечно. Точнее, она, как сказать, у нее есть бит. То есть есть, например, в «Крестовом наигрыше» «Барни» есть прямая бочка. «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Есть прямая бочка, есть трансовая, вот она, собственно, все есть. В «Камаринской» это есть тоже, но в плясовой музыке, потому что там требуется это. А в песенной там по-другому, там линейный тип мышления, там уже метра нет. Там либо сжимается, либо растягивается, и так всяк там размеры меняются. Конечно. Если брать просто подрезать, вот, ну как там, например, делали, там, Мишель Криту делал там в «Энигме», там Див Форест сделали, да, там Иван Купала, там, да, они брали, нарезали как бы. Но это просто такой симбиоз там разного творчества, то есть это New Age такой. Ну, может так работать. Кому нравится, в принципе, так и делают. Вот. А загонять бит, то есть здесь зависит от задач, опять же, поставленных. Но я считаю, что, конечно, не надо загонять. То есть, если хочется передать аутентичное содержание, лучше наоборот взять традиционный ритм песни, вот как он есть. А из чего он состоит? Он состоит из, собственно, если это песня, там, например, он состоит из согласных звуков, которые дают чеканистый звук, какой-то там шаг. Вот. Лучше его изучить. Или там взять какой-нибудь там «Катилась колясочка да мулья, ой, лё-ли-лё-ли да мулья». То есть, если ее просто загнать в бит там равномерно, это неинтересно. А когда то есть сохранять как бы вот эту вот битовку, собственно, это бит. Вот, и получается новый ритм, который, в принципе, не использовали хип-хоперы. Или там, не знаю, кто угодно.
Я про бит, под битом скорее.
Виталий, давай не будем мучить Диму уже, давай закругляться.
Да, хорошо. Итак, еще, ну, один вопрос я точно задам, парочку.
Ты что, штаны не одел вторые? Хотел еще.
Черная, Дим, твоя цитата. «Национальная современная культура авторская, а не народная. Авторы черпали идеи из народного творчества, но при этом все изменилось до неузнаваемости. И это уже псевдорусский стиль. Твое отношение к клюкве?»
Ну, это очень сложный вопрос. Сложный, я не хочу впадать в категоричность, потому что то, что фольклорист называет клюквой, это на самом деле это эксперимент. Был эксперимент. Он начался еще задолго до вообще клубной деятельности советского периода. Он начался еще в кабаках, собственно, Российской империи. Все это было, это, ну, то есть, это, опять же, для чего? То есть, цель какая осталась, да? Вот, собственно, как бы продолжение этого. То есть, на потеху публики, различь публику. То есть, в целом, сейчас музыка... Ну, направление музыкальное, да и не только музыкальное, театральное, в том числе, по-разному направлено. То есть есть люди, которые занимаются музыкой ради того, чтобы развлечь публику. То есть популярная музыка, да, там какая-то такая, чтобы легкая, чтобы фона поставила, она звучит. Есть люди, которые занимаются экспериментом музыки, такие тоже всегда были и есть, остаются. Есть люди, которые играют музыку, ну, собственно, ту, которую они вот чувствуют. То есть они, собственно, для них это язык, и они этим языком выражаются как поэты. То есть искусство, да, музыкальное искусство такое, более высокого порядка. То есть, когда они что-то новое сотворяют, экспериментаторы тоже, они как бы в процессе эксперимента что-то новое появляется, они могут его не уловить. Но другой человек, например, творческий, он может это увидеть и взять оттуда что-то, и тем самым как бы развить уже в своем искусстве. Вот. И поэтому клюква, я считаю, относится больше, наверное, на грани, то есть это популярная музыка для развлечения. Вот. А какая-то как эксперимент. Ну, например, вот у нас были ВИА ансамбли, да, вот в советское время. вот что это такое, клюква это или это все-таки, или это и не рок, это и не клюква, это и что-то такое, да, эксперимент. Или там альбом Градского, например, да, вот, русский альбом. Что это такое? Какая-то такая авангардная музыка, да, вроде. Ну да, она в целом как бы авангард, и за основу был взят там фольклор, экспедицию, он же тоже, наверное, ездил Градский, я думаю. То есть он представлял, что он делает. То есть не просто так с архива выцепил, а прям знал, что в первоисточнике было, как это поется, для чего. Ну, то есть это эксперимент. И я думаю, что так называемая клюква — это как раз вот что-то на грани. И, ну, то есть в основе, наверное, это все-таки развлечь людей и поэкспериментировать, что-то такое. То есть я не считаю, что это прям какой-то негативный имеет коннотацию какую-то негативную. Вот. Но в целом, то есть людям нравится, они занимаются. Есть люди, которые это готовы воспринимать, то есть это имеет место быть. Вот так вот. А аутентичный фольклор, он, ну вот его воспроизводят фольклористы, да, например, фольклорный ансамбль. Фольклорно-этнографически продолжают эту традицию, но это просто вот направление такое. Причем я не считаю, что это старинная музыка, это современная музыка, потому что она все равно по-другому уже получается. Скажем, мы не можем вспомнить так же, как в начале 20 века пели исполнители, мы так же уже не споем, мы уже по-другому поем. Во-первых, у нас поменялась звуковысотность, тембральные, вообще много что поменялось. Поэтому ну, и не стоит же в фольклоре задача прям вот повторить там, музыку 20-го или там, 19-го века. Да? Такой не стоит задача. Просто имеется смысл, что надо попробовать максимально скопировать, переосмыслить как бы, и выдать что-то такое же, продолжить эту традицию также творческую. Чем больше будет ансамбля, тем больше будет, так скажем, ну, тем устойчивее, что ли, традиция вот так получается. Угу. Я, наверное, не ответил на вопрос, да?
Ну, в общем, красиво.
Ну, не ответил, да?
Как относишься? Почему? Ответил, что...
А, ну, да.
Ну, если есть слушатели... Если да, есть спрос, да, да, есть да, и предложение.
Да, конечно. Имеет место и то, и то, да, и другое, конечно.
Итак, финал у нас. Сейчас задаю альтернативные вопросы, где будет нужно выбрать либо одно, либо другой вариант, который я тебе предлагаю. Итак, ударную установку или гусли?
Гусли.
Играть или мастерить?
Лучше, наверное, играть.
Барыня или русского?
Барыня, более по-старинному.
Концерт или вечерка?
Вечерка.
Москва или Вязовая? Визовая.
Визовая,
да, Визовая. Сохранять фольклор или создавать фольклор?
Сохранять, потому что он будет создаваться при сохранении.
И финальный вопрос. Что для тебя фольклор тремя словами?
Опыт моих дедов перед мне. Вот. И я должен его дальше передавать своим.
Три. Опыт.
Опыт.
Еще. Два.
Предков.
Ну, опыт предков.
Да. Ну, то есть и прадедов тоже. Ну, что еще? Ну, это система мироустройства. Не знаю, но это уже два слова тоже.
Мировоззрение.
Ну, мировоззрение, да, можно сказать, да, мировоззрение.
Опыт, предки,
мировоззрение.
Отлично. Сегодня на канале Люди Ф был Дмитрий Парамонов, музыкант, мастер по изготовлению гуслей, просто замечательный собеседник и человек. Дим, тебе удачи.
Спасибо большое за интервью.
Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.
Ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли.